Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 17 февраля по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобного Исидора Пелусиотского, ученика Иоанна Златоуста. В начале часа мы напомним вам его житие. В предстоящую субботу в Доме кино Союза кинематографистов России состоится вечер, посвященный 190-летию со дня рождения Николая Семеновича Лескова. Человека непростой судьбы, писателя, к сожалению, не столь известного, сколь он этого заслуживает. Подробнее об этом расскажет устроительница этого вечера, инокиня Ольга Гобзева. Примерно в середине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Жития святых.
Житие преподобного Исидора Пелусиотского. Память его Святая Православная Церковь совершает 4 февраля, 17-го по новому стилю. Преподобный Исидор был родом из Александрии. Он происходил от благородных и благочестивых родителей и был родственником Феофилу, архиепископу Александрийскому, а также святому Кириллу, преемнику Феофила. С успехом изучив светские науки и навыкнув в божественной премудрости, Исидор пожелал посвятить себя на служение Богу. Еще в молодых летах он оставил славу мира сего и богатства, и, презирая знатность своего происхождения и все почитая как бы за прах, ушел в гору Пелусиотскую. Там, приняв иночество, он проводил строгую подвижническую жизнь. Духовная мудрость и строгая жизнь Исидора собрали к нему многих ревнителей благочестия, которыми он избран был в сан настоятеля и пресвитера. Церковный историк Евагрий, вспоминая об Исидоре, так говорит: «В царствовании Феодосия был в великой почести Исидор Пелусиотский. Слава о нем, как о добродетельном и учительном муже, распространилось далеко и широко, и имя его прославлялось всеми устами. Трудами он так изнурял плоть свою, что жизнь его казалась всем жизнью ангельской на земле. Он служил живым образцом монашеской жизни и богомыслия, и много писал весьма полезного в наставлении другим. После него осталось до 10 000 посланий к различным лицам, исполненных божественной благодати и мудрости человеческой, в которых он изъясняет все божественное писание и исправляет нравы в людях. Он явился великим защитником святого Иоанна Златоустого, несправедливо лишенного епископской кафедры, и много писал к Феофилу, архиепископу Александрийскому, и к императору Аркадию, увещевая их оставить свое злое дело, и хотя не достиг успеха, однако изобличил их злобу и неправду. А по представлении Златоустого письменно убедил святого Кирилла Александрийского, преемника Феофила, вписать имя Иоанна в церковные диптихи, как великого исповедника, много пострадавшего за истину от злых людей. Писал он и к Феодосию, царю, наставляя его заботиться о церковном мире, и побудил его созвать Третий Вселенский Собор в Ефесе против злочестивых еретиков. Ибо сам он был великим ревнителем благочестия, являясь сильным противником еретиков, готовым страдать и умереть за православную веру, как это видно из его слов. В послании к одному хулителю, Ферасию, он говорит: «Спрошу тебя, издевающегося над нами и показывающего себя нам столь остроумным и строгим судьей, если бы царь поставил тебя на городских стенах, приказав стеречь и защищать город, и ты бы увидел, что враг прокапывает и разрушает стену, дабы удобнее войти в город, то ты не стал ли бы сопротивляться с помощью всех орудий и оружий, препятствуя разорять стену и не пуская врагов? Конечно, ты стал бы так делать, дабы защитить город и себя от врагов, и чтобы оказать верность и усердное повиновение царю. Не подобает ли и нам, которых Бог поставил в церкви своей учителями, крепко восстать против Ария, не только ополчившегося бранью на стадо Христово, но и многих погубившего. Претерпеть всякое бедствие за сие дело я считаю за ничто, и ничего так не желаю, как перенести всякие беды за истинную веру. Из его посланий можно узнать и о других его добродетелях. Девство, которого Исидор сам был строгий хранитель, он восхваляет преимущественно пред прочими добродетелями, называя его царицею, которую всякий почитать должен, хотя и не унижает и супружество честного. В послании своем к Антонию Схоластику он говорит: «Хранящих девство должно уподоблять солнцу, вдовствующих непорочно — луне, а живущих честно в супружестве — звездам, подобно тому, как и святой апостол Павел говорит: «И на славу солнцу, и на славу луне, и на славу звездам». Людей, увлекающихся светской наукой, он увещает поучаться более добродетельной жизни, чем красноречию. В послании к некоему монаху Патриму он говорит: «Я слышу о тебе, что ты имеешь большой ум и природные дарования, так что с усердием изучаешь риторское искусство, дабы стать красноречивым. Но путь духовной жизни благополучно проходится только при совершении добрых дел, а не при помощи красноречия. Посему, если ты желаешь получить бессмертную награду, то не забудься о красноречии, более попекись с усердием исполнять добрые дела». Сей святой поучает также, что добродетельному человеку не следует гордиться своими добрыми делами, но должно смиренно о себе думать. «Добродетельный в одной добродетели, — говорит он, — светлый венец имеет, а совершающий много добродетелей, но думающий о себе, что мало добра сделал, через такое смиренное мнение о себе будет иметь венец светлейший. При добродетелях самое помышление в себе о том, что мало сотворено, заслуживает не меньше похвалы, чем самые сотворенные добродетели. Но со всею истиною скажу: у кого сохраняется смиренное помышление, у того и добродетели бывают светлее. У кого же нет сего помышления, то и добродетели его светлые потемняются, а великие умаляются. Посему, кто желает, чтобы добродетели его были велики, пусть не считает их великими, и они окажутся на самом деле великими». Поучая так других, преподобный Исидор сам прежде всех был исполнителем того, чему поучал. Всем он подражал Господу, который прежде сам исполнял, а потом уже поучал. Своими добрыми делами Исидор не гордился, но смиренно мудрствовал. Со смиренномудрием же соединял и целомудрие, как пару валов трудящихся, влекущих благий ерем Христов. Целомудрие святого Исидора обнаруживается из послания к Палладию, епископу Еленопольскому, имевшему обыкновение в устных беседах наставлять женщин полезному и похвалявшемуся, что не ощущает в себе никаких вожделений. «Имеющим на себе сан священства надлежит быть святее и чище поселившихся в горах и пустынях. Первые имеют попечение и о себе, и о народе, а последние только о себе. Притом, первые поставлены на высоте такой чести, что все разведывают и разбирают их жизнь, а последние живут в пещерах, или врачуя свои раны, или изучая свои недостатки, а иные и соплетая себе венцы. Если же вынужден будешь свидеться с женщинами, то склони очи долу, и тех, к кому пришел, поучай иметь целомудренные взоры. Ты говоришь, что имеешь продолжительные беседы с женщинами и не терпишь никакого вреда. Пусть будет и так. Но всякому известно, что вода камни протачивает, и капли дождевые, непрестанно падающие на них, пробивают их. Рассуди, что мягче воды или водяных капель? Однако их непрестанное действие преодолевает и естество. Если почти непреодолимое вещество преодолевается, и от такой вещи, которая ничто по сравнению с ним, страждет и умаляется, то неужели воля человеческая, легко колеблемая, от продолжительного воздействия не будет побеждена и развращена? Наставляя так епископа Палладия, преподобный Исидор получает и всех нас целомудренной жизни, чтобы мы не только тело свое хранили от плотского грехопадения, но и душу блюли в чистоте от греховных мыслей. Преподобный Исидор оставил в своих писаниях много наставлений о различных добродетелях, и в устных беседах, научив всех сим добродетелям, достиг глубокой старости и, благо угодив Богу, скончался в мире. Thank you.
«Жития святых».
Дорогие братья и сестры, я рада представить вам нашу сегодняшнюю гостью, инокиню Ольгу Гобзеву. Матушка, мы с вами вот где-то примерно год назад строили такие планы относительно сотрудничества, но вот человек предполагает, Господь располагает, все мы немножко, что называется, ушли на паузу на этот год. Но ведь не сидели в бездействии. И у вас как протекал вот этот наш карантинный год? Расскажите. А потом уже мы поделимся планами ближайшими и дальнейшими вашими.
Вы знаете, наверное, грех мне пожаловаться, потому что это время такого уединения было каким-то подарком. Можно было, знаете, как у Лескова, впасть в тихую сосредоточенность, которые в городских условиях или вот когда ты активно общаешься с близкими, ее не может быть. И я прочитала очень, ну, достаточно много книг, и прочитала даже толстенную книгу Фарера о нашем прекрасном апостоле Павле. Была просто восхищена. Какая фигура, какая мощь, все в нем вообще просто. Для меня это было даже в духовном плане, несмотря на то, что мне приходилось редко, весьма редко бывать в церкви, тоже в связи с карантином и рекомендациями нашего святейшего патриарха. А тем не менее, вот эта возможность уединения и помолиться, даже вот если ты не молишься, буквально не читаешь молитву, а все равно состояние какое-то вот такое...
Некого затвора, да?
Да, и какой-то тихой молитвы, которая как будто бы сама идет, понимаете, помимо меня. Даже как бы вот просто сама, может быть, еще потому, что это было на природе, за городом, и тишина это... Ну, какая тишина? Там тишина особая, и птички, и листья. Все это наполняло душу, вот как бы освежало ее. А с другой стороны, тревога за близких, за, понимаете, уход очень дорогих для моей души, для меня людей. Я потеряла духовного отца, отца Георгия Бреева. Это огромная потеря. Царство ему небесное. Хотя я с ним общаюсь, молюсь и даже вот как-то получаю ответы. Понимаете? И еще меня просто очень... Мне просто очень тяжело было услышать о том, что ушел от нас митрополит Филарет Вахромеев. Еще будучи актрисой на заре свою, так сказать, я встретилась с ним, была у него в гостях. Вернее, он не меня пригласил, а он пригласил... Я снималась в фильме вместе с Вячеславом Тихоновым. Владыка, мы вместе ехали в поезде, он, естественно, как все мы, восхищался Штирлицем и тут же пригласил нас в гости. Мы были втроем: Вячеслав Тихонов, режиссер, и я. Это снимался фильм, тогда назывался «Первые коммунары». Но я потом еще расскажу об этом, я просто, ой, просто скорблю, потому что это наша потеря. Конечно, они там во святых. Конечно, они приняты в обители, конечно, земные тяготы ушли, болезни, но нам-то как больно, ведь уходит какая-то очень важная, вот как вам сказать, вот эта вот старинная духовность.
Связующая такая нить нас с тем временем, да, столпы
такие. С тем, вот, который я буду говорить о Лескове, вот с теми праведниками. Потому что это наши праведники, которые ушли. Будем ли мы праведниками? Очень большой вопрос в нашей суете и в наших каких-то вольных или невольных грехах. Большой вопрос. А вот то, что мы потеряли многих праведников, это да, это да. Так что не знаю даже, как вам сказать. Но вот вы говорили о том, что... Да, мы написали проект, ведь я по послушанию, Почему я в Москве? Это еще в свое время владыка Сергий дал мне такое послушание помогать актерам, моим бывшим коллегам, ну, не обязательно, просто актерам. И это послушание на мне по сей день. И мы написали такой проект, и Департамент труда и социальной защиты в рамках такого большого проекта «Москва. Добрый город» как бы выделили нам грант, вернее, мы его выиграли в конкурсе. И вольно-невольно надо было, так сказать, этот грант осуществлять, то есть, ну, оправдывать и осуществлять эти мероприятия. Вот мы провели в Доме кино Союза кинематографистов на Васильевской рождественские встречи в январе. И несмотря на то, что там были все в масках и как-то немножко опасно, но радости было столько, столько какого-то света возникло. И вот у нас следующий вечер планируется. Понимаете, этот год у нас, 2021, какой-то особенный. Потому что в этом году юбилей Николая Лескова, 190 лет со дня рождения, в этом же, в нашем феврале, юбилей Достоевского, юбилей Александра Невского, ему 800 лет исполняется в мае, ну, по-старому, там, в апреле он родился. И, понимаете, что-то в этом есть, какой-то толчок для нас, людей, ну, вот как бы сказать... Вот я прохожу послушание, ну, как бы вот в культурной сфере. И те, кто даже без послушания просто служит, потому что это служение людям, а оно очень близко служению церкви. И в этом смысле, вот я даже думала об этом, размышляла много-много раз, что церковь, хотя она вроде как бы дистанцируется от культуры, но она сама ее и создает. И вот поэтому, например, новая роль, даже не новая, а какая-то миссия, какое-то служение у актеров, которые служат в театре, снимаются в кино, это быть проводниками христианства. Поэтому вот когда вы меня спросили, а как актеры, есть ли верующие? Да все верующие, за редким исключением. Другой вопрос, осознанно ли они служат? Служат вот этой идее, христианской идее. Потому что можно, конечно, так сказать, как у нас все, просто изолгались, всюду вранье. Вот. А актер может принести правду. И даже более того, он может быть нести правду в поисках истины. Это куда выше, куда больше. И в этом смысле вот я бы хотела, конечно, пригласить слушателей, наших дорогих, они вместе с тем и соавторы получаются, те, кто слушает Радонеж, пригласить на наш вечер, который называется «Очарованные Николаем Лесковым». Потому что одно из самых любимых моих произведений – это «Очарованный странник». И мне представляется, я немножко тоже чуть-чуть отойду, вот, например, мне представилось, что и... Николай Семенович Лесков и Федор Михайлович Достоевский, они как бы евангелисты своего рода, потому что если Лесков, будучи сам глубоко из народа, священнической семьи, писал о своих героях почти документально, как о страннике, то и Достоевский, он брал какую-то сторону глубочайшей вот мучающейся души, которая ищет, стремится. И вот они мне прям оба. И мы запланировали, конечно, вечер. Это будет в Доме кино Союза кинематографистов. Вечер, посвященный Лескову, состоится 20 февраля в 16 часов. Это Васильевская, дом 13. Я всех приглашаю. Потому что, ну, как бы напомнить о том, что вообще-то русская душа – это душа странника, по большому счету. Это очень-очень важно. У нас будет выступать совершенно замечательный артист из Вахтанговского театра, заслуженный артист Игорь Карташов. Он будет играть странника прямо на сцене, вживую. У нас будут показаны прекрасные отрывки из фильмов. Был такой телефильм, снятый на Ленфильме, где главные роли играл Николай Симонов и Татьяна Доронина. мы как-то быстро забываем или как-то они уходят на второй план, наши величайшие артисты. Вот Татьяна Доронина – это же явление в нашей культуре. И, конечно, это человек глубоко христианский. Вы знаете, в свое время я, ну, как бы хлопотала колокола для храма Большое Вознесение. Я знала, что в МХАТе есть уникальное собрание колоколов, еще в свое время собранных Константином Сергеевичем Станиславским. И я отправилась к Доронину. Она меня встретила очень ласково, но, правда, с самого начала говорила: «Ольга, ты... как же вы могли ставить актерскую профессию? Я не понимаю. Из актрис выносят вперед ногами».
Это правда. Это такой вопрос рождается. Уж понятно, что у актрисы, даже и не у актрис рождается. Ну, профессия тоже, она такая, ведь правильно вы сказали, она миссионерская своего рода. Хотя, конечно, я понимаю,
об что этом это мало, очень... Об этом мало кто вообще думал, на самом деле. Потому что побуждением быть актрисой, как я понимаю, знаю, это скорее возможность самовыразиться, выразить что-то такое для себя необходимое, сокровенное, ну, как я понимаю, молодых актрис, потому что все как, ну, как Наташа Ростова, понимаете, у всех эти черты, те, кто идут в актрисы, вот эта вот переполняемая душу энергия, потребность как-то себя выразить, что-то сказать миру.
Что называется, не могу молчать. Вот
да,
оно, да,
да, поэтому я это очень хорошо понимаю. А тогда, когда меня Татьяна спросила, как же это я могла, вот, будучи хорошей, она меня похвалила, комплимент сделала актрисой, уйти. Ну, я не знаю, что я тогда говорила и не помню, но главное то, что она передала безвозмездно ценнейшую коллекцию колоколов для Большого Вознесения. Правда, она тогда сказала, говорит: «Матушка, я еще тогда не была, это, конечно, благодаря твоей просьбе, но все-таки это был поступок, и никто, наверное, об этом
не знает». Не знаем об этом даже, да. Ну, с другой стороны, чисто по-христиански, правая рука.
Да, да, они знают, что делает левая, это верно. И в этом смысле вот и у нас будет на вечере как раз совершенно дивный кусочек. Она играет в «Очарованном страннике» Грушеньку, цыганку. Но как она это делает вместе в паре с Николаем Симоновым? Какая это высота! Сейчас, по-моему, никому и не снится такой уровень. Поэтому это будет очень-очень интересно. Приходите. Будем показывать и фильм. Во всяком случае, я его очень любила. «Левша». Помните мультфильм?
Конечно, вот. Кто же не помнит.
Так что у нас будет и живая сцена, живые сцены, монологи, и экранные образы. И, в общем, поэтому, конечно, я надеюсь, что, ну, Николай Семенович Лесков будет доволен, потому что он сам нас нашел. Я не предполагала этот вечер делать. Об этом как бы немножко все и подзабыли. Ну, как казалось бы, не очень круглая дата. Ну, как не круглая? 190 лет. И тем более, может быть, он и появился сейчас в моей душе, потому что потребность, востребованность вот русского духа, который тут так ярко, так прекрасно. Ведь недаром Лев Толстой сказал, что это самый русский писатель Лесков, самый. Но он трудный. Он трудный для восприятия, он и хроникальный. Чтобы узнать, чтобы быть историком истинным, надо изучать Лескова. Потому что это время написано с, ну, мельчайшими деталями. Вот все-все прописано, как жили люди.
А даже если и не круглая дата, я вот этого не понимаю. Чего нам ждать там еще 10 лет, там еще, там, не знаю, 50 уж
да,
мы проживем.
Да, сколько мы еще проживем-то, да?
В том да. Еще в состоянии, в котором пребывает сейчас наше преподавание литературы в школах, да, боюсь, и в вузах. Да нам вообще каждая капля, она важна и ценна. Тем более, что, к сожалению, телевидение наше, оно как-то утратило, мне кажется, утрачивает вот эту свою учительную роль,
воспитательно,
миссию.
А у них, по-моему, нет такой задачи. У них, по-моему, задачи совершенно иные. И даже нечего их озвучивать, понятно. Это прибыль. Вот что нас, наверное, губит, может погубить культуру. Но я очень надеюсь, что имеет такие опоры в виде вот нашей классической культуры, все-таки не смогут нас победить. Все-таки в нас это живет. Вот я же недаром привела вот этот вот пример «тихая сосредоточенность». Вот как важно нам, каждому человеку, поймать, вернуться в это состояние. Потому что только из этого состояния и рождается что-то истинное. И в искусстве, и в науке, да где угодно, да где угодно.
Это в нас живет, а вот более младшим поколением, внуков, детей, все-таки это надо прививать, передавать. И мне кажется, как раз особая прелесть вот ваших вечеров, что они живые, действительно, это вот не просто где-то какой-то, ну, только фильм, а это действительно вот живое общение, живое слово. Сейчас люди наши мало, я и сама в театры не хожу давно, потому что даже вот не знаю, что там и посмотреть. Ну, там только в мало еще можно, да, пойти без опаски, а ведь больше никуда и не
вот
пойдешь.
Правильно сказали слово «опаска», потому что мало ли чего там на нас выльют. Я однажды выползала, знаете, просто почти под стульями из одного спектакля, потому что это же видно, потому что я не могла выносить, что там происходит. Меня пригласила актриса, играющая главную роль. Я неудобно было отказаться, а потом я не знала, как мне и куда скрыться. Просто это был шок, ужас. Ну ладно, это уже другой вопрос, наверное. Мы об этом, наверное, и не будем говорить. Потому что придет это, придет. А что касается молодых, вы знаете, если мы сами даем пример, вот с ними надо очень аккуратно, они же не любят навязывания. Если мы сами даем пример, они идут за нами. А мне уже вот и моя внучка говорила, говорит, я не могу смотреть на современные фильмы, там, кинофестивали. Мне хочется убежать, меня тошнит. А те, которые хоть какие-то редкие мне нравятся, они никогда не проходят в призеры. А другая девочка, молодая, пишущая, говорит, что они требуют такие какие-то вот извращения, какое-то все такое, что я люблю классическую литературу. И хочу быть в духе вот этой традиции. Это говорят молодые, совсем молодые девочки по 20 лет. И таких немало на самом деле. И поэтому в нашем проекте, вот, который так одобрил Департамент труда и социальной защиты, спасибо им огромное. В нашем проекте есть и волонтеры. Вот как раз та молодежь, которая ценит и любит искусство, и советское искусство, потому что оно было духовным. Если брать кинематограф, то там особенно ярко в этом выразилось. Даже не буду перечислять, это и так понятно.
А у нас сейчас идет цикл Ирина Николаевна Гращенкова «Советский кинематограф. Его духовные основы». Вот, то есть люди, которые даже, ну вот она, скажем, о Шукшине говорила, который открыто, ну, не исповедовал, никто не скажет, вот он там ходил в церкви, все. Но его искусство, оно все нравственно, духовно, оно пропитана христианским духом.
Кто-то говорил, что, будучи за границей, ну, тут и священнослужители, и тоскуя по родине, он мог себя немножко как-то успокоить свою душу, глядя на советские фильмы. Это соединяло его и с родиной, не только так фактически, но и духовно. Поэтому, конечно, ценить нужно. Дорогие друзья, я приглашаю вас 20 февраля сего года на вечер, посвященный 190-летию со дня рождения Николая Семеновича Лескова. Называется наш вечер «Очарованные Николаем Лесковым». В вечере будут принимать участие артисты театра Вахтангова, отрывки из прекрасных фильмов. Там даже у нас предполагается, из «Орла» приедут, из музея Лескова, рассказать о его детстве. Это все очень интересно, потому что я думаю, что, ну, мало кто так хорошо посвящен. И наш вечер состоится в Белом зале Дома кино Союза кинематографистов на улице Васильевская, дом 13. И вход со стороны, там крылечко, над которым, ну, написано «ресторан». Ну, по крайней мере, не главный вход в дом кино, а
надо обогнуть.
Обогнуть, да. Приходите. Мне кажется, что по душе будет. Мне кажется, что нам это необходимо. И сейчас тоже, потому что многие люди, ну, смущены, запуганы. А вот душевное слово, какое-то общение такое вот, имеющее под собой такую духовную основу, оно очень нужно, оно очень нужно. Как мне говорили, у нас теперь пропадает такое, давай поговорим по душам.
Да, особенно последний год нас так разлучил. Это бесплатно?
Да, конечно. Это бесплатно, поэтому, пожалуйста, приходите. Мы будем очень-очень рады и благодарны вам.
В студии радиостанции «Радонеж» была инокиня Ольга Гобзева. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я хочу, чтобы мы все-таки были люди не расслабленные. Мы понимали смысл жизни, мы понимали бы трагедию жизни. И ту радость, которая в этой трагедии, она присутствует непрерывно. Непрерывно, постоянно. Если ты человек верующий, то ты, видя эту трагедию жизненную, зная, на чем стоит наша церковь, она стоит на крови мучеников всегда, и первая кровь пролитая – это кровь самого Спасителя нашего, и мучения его, которые для нас спасительны. Но мы же не можем этого не иметь в виду, не помнить об этом всегда. Когда мы приходим в церковь, мы призваны быть очень ответственными, очень ответственно помнить о своем призвании, как христиан.
Как воинов Христовых.
Как воинов, конечно. Да, воинов Христовых, конечно. Вообще, жизнь христианина – это постоянная борьба, постоянная война с врагом Христа. Врагом Христа и врагом, собственным врагом. Если мы расслабляемся, мы попадаем в его сети. И как бы это ни казалось нам, вот, может быть, если мы забываем об этом, если мы действительно все время в ожидании радости, утешений, то мы не поймем смысла жертвы Христа за нас. Мы не поймем того, к чему Он нас призывает, каждого из нас, и к чему и что за радость должна быть у нас в душе. Потому что радость это радость о том, что наш враг повержен нашим Спасителем. Там он называется Спаситель. Если мы не помним, не думаем о том, что мы вообще-то души наши погибают, то и Спаситель нам не нужен. И что, от чего нам спасаться, если так все хорошо? А вот только вот сейчас вот перестанут идти, вот сейчас на улице там бесноваться, откроют эти нам метро, которое было закрыто, там все ограждения снимут, ну и заживем как прежде, и все будет хорошо. А вот, понимаете, вот не будет хорошо, не будет. Будет хорошо только тогда, когда мы будем настоящими, действительно, воинами Христовыми и будем бороться за спасение нашей души с помощью Божьей, вот, и за души наших детей. Они же вышли на улицу просто потому, что они не видят другого смысла жизни, чем вот какая-то борьба. Это свойственно молодежи. И они совершенно в этом правы. Они правы. Но они неправильно понимают смысл этой борьбы. Неправильно понимают, с кем надо бороться, какими способами и ради чего, с какой целью. Но это же мы должны были им вложить в душу, а мы им не вкладываем этого. Ну вот вам обеснование от этого. А что может быть еще? Без дороги, без четких указателей, куда нужно идти, но человек забредет в болото и будет там барахтаться, пока не закончит жизнь страшным образом. Но вот так и происходит с огромным количеством людей. И мы думаем, что это какие-то там эти враги народа или там какие-то зарубежные всякие там эти веяния, там элементы какие-то там все это смущают. И это наша вина. Это не вина этих врагов, а они враги. Действительно, они есть. И видимые, и невидимые, мы же знаем, что просим у Господа победу над врагами видимыми, невидимыми. Ну да, действительно, но видимых мы видим, а если это невидимое, мы считаем, что ничего уже, все в порядке. Чего подобного. Невидимые самые страшные наши враги, самые опасные. И мы должны сами научиться бороться с ними и научить детей наших. Но вот они, наученные нами. Наоборот, даже наученные вообще не обращать ни на что внимания. Вот и все.
Батюшка, вот. Может быть, как раз пришло время вот вопроса от Ирины, которая пишет, что она прочла у святителя Игнатия, что хотеть спастись в миру – это все равно, что стоять в огне и хотеть не сгореть. Или я что-то не так поняла, спрашивает она, как же тогда быть, не всем же в монастырь идти. Может, и правда Бог не будет нас судить очень уж строго по любви. Опять же, если Он нас любит, видит наши немощи, то почему дает все новые знания и тем расширяется искушение, наркотики, игромания? Не было же этого раньше. Вот видите, какие
вообще,
мы...
Вы знаете, вот это интересное, кстати, последнее вот это предложение, оно очень, очень любопытное. Как она повернула это очень
да,
интересно.
Да, вот я не хотела бы ее обидеть, того, что... но с другой стороны, как бы Господу вменяется, да, в вину.
Вы знаете, нет, я вот что, мне очень интересно, что она указала на знания, все новые и новые знания, которые являются как бы, что ли, силком. Да. Которую улавливает души слабых. Да? Это любопытно. Есть такое выражение. Во многие знания много печали. Много знаний, оно влечет за собой много печали для души.
Да, Экклезиаст, кажется, да? Во многой
да.
мудрости.
И вы знаете, печали. Что да, это совершенно верно, конечно. Но действительно, знания... тоже нам дается Господом. Оно не берется неизвестно откуда, из воздуха. Хотя вот мы, если взять наше священное писание, скажем, историю Адама и Евы, ведь казалось бы, что сатана, он открыл людям глаза на этот самый плод, который можно съесть, и после которого как бы ничего не будет, того плохого. Но это же была ложь, это было ложное знание. А первое знание, которое получил человек, он получил от Бога. Бог ему сказал, что от всех деревьев ты можешь есть плоды в этом саду, а только не ешь, а вот от этого, вот от этого дерева. Он сказал правду. Бог не лжет. И он дал это знание людям. Но это знание нужно было его использовать правильно. То есть нужно было послушать голос Бога и сделать так, чтобы этой опасности ни себя не подвергнуть, вот этому падению себя не подвергнуть. То есть этот завет выполнить. Вот в чем заключается истинное знание. Чтобы знать, где опасность, здесь и там, и какие там ямы, и какие там болота существуют, где легко погибнуть. И это все обходить, туда не наступать. Идти тем путем, который тебя ведет в верном направлении, то есть домой, в Царствие Небесное, к Богу ведет. И не чтобы ты не блуждал по всем этим, по дальним местам, по темным, опасным. Так вот, всякое действительно знание, всякое вообще любое знание, по правде говоря, любое, можно его повернуть и в спасение себе, а можно себя и... погубить этим знанием. Губит нас не знание, а страсти. Страсти, с которыми мы должны бороться. Вот когда Господь сказал Адаму, вот это дал ему это знание, что вот с этого дерева не ешь, потому что смертью умрешь. Вот это он дал ему, исходя из того, что Адам, он был создан по образу Божию. Люди были созданы по образу Божию. А образ Божий не предполагает наличие в душе каких-то шатаний, сомнений насчет того, что сказал тебе Бог. Правильно ли это или неправильно. И это вот сомнение, шатание в душу вкладывает как раз сатана. Вот он же ведь сказал человеку, помните, он вообще задал вопрос-то очень такой лукавый. А правда ли вам Бог не разрешил есть от плодов, помните, в саду? Но он же знал прекрасно, что сказал Бог Адаму. Он нарочно солгал. И Адам ему ответил, что нет. Он только нам не разрешил есть с одного дерева. Потому что смертью умрем, если мы съедим с этого дерева плод. И что сказал сатана? Он сказал первое слово «нет, не умрете». Вот понимаете, если человек верит Богу, он не будет слушать голоса сатаны, который опровергает слова Божьи. Вот именно здесь корень вот этого самого жизни или смерти. Ты веришь Богу или не веришь? И ты доверяешь Ему? Ты веришь в то, что Он заботится о тебе и хочет твоей жизни, хочет, чтобы ты жил вечно? Или ты сомневаешься в этом? Или ты тогда ищешь другие пути, которые тебе Господь не показал, но тебе кажется, что они более правильные? Вот в чем смысл, то есть основа жизни человека – это вера, вера в Бога. Вера, а что такое вера в Бога? Это мы вот думаем, знаете, как будто бы там вера в то, что где-то там, в каком-то месте, есть какой-то там разум или что-то такое, как, знаете, говорят многие неверующие, они говорят, что да, есть что-то такое, да, я знаю, что есть что-то такое, но это не вера в Бога, наша христианская. Наша вера, она заключается в том, что мы верим Богу. Мы верим, мы знаем просто, что Он существует, что Он есть, что Он нас создал. Но кроме того, мы верим каждому Его Слову, которое донесла до нас Святая Церковь, которая у нас записана в книгах, в наших преданиях. То есть души людей, которые жили в Боге, жили в Церкви, они от души к душе... Они сотни лет передавали эту истину о том, что есть правда, как нужно жить в этом мире, как нужно поступать в том или ином случае. То есть они, эти заповеди, законы Божьи, они передавали друг другу, и они дошли до нас. Если мы верим этим словам, то есть верим Богу, который дал изначально эти слова, вот мы тогда и можем называться верующими людьми. А все остальное, знаете, это можно... Можно заблудиться очень серьезно. У нас есть одна наша знакомая, которая вот таким вот образом заблудилась. Она страшные вещи вообще сейчас просто говорит, и мы видим, что ее невозможно переубедить. То есть она начала искать истину в каких-то, не знаю даже, каких-то оккультных в этих самых всяких этих вещах. Она, видимо, там где-то в интернете все это нашла. И вот она ищет ее, он совершенно убежденно говорит, что нет, Библия, она вся искажена, что изначально было не так, ну и так далее. Я уже не буду пересказывать страшные все эти вещи, и довольно, довольно глупые вообще-то, если так посмотреть. Но вот заблудиться так очень просто можно. Это просто, знаете, как Господь сказал, будьте как дети. Ну вот, а если мы хотим уже выйти из детского состояния и стесняемся этого детского состояния, то мы как раз и становимся какими-то глупыми детьми и верим Бог знает что. Страшные какие-то всякие выдумки философов, всех этих оккультистов.
Мне недавно один знакомый батюшка рассказывал, что ему даже на исповеди, вот она вроде как кается, женщина, а в то же время она его убеждает, священника, что ничего в этом плохого нет, это вот то и то. Он говорит, вы пришли все-таки исповедоваться, или же вы пришли... Ну, он, конечно, не нарушил тайну исповеди, он же не говорил там никаких подробностей.
Да, ну, конечно, да.
Но удивлялся тому, что даже вот его священника пытаются даже во время вот покаяния как-то привлечь на свою сторону.
Знаете,
поэтому мы поражены
знаете,
очень
здесь...
крепко.
А здесь даже еще хуже, потому что человек уже дошел до такого состояния, что, конечно, он что, никакой исповедь он не пойдет, уже не причащаться он не будет. И вообще это слишком далеко зашло. Человек просто отрицает уже просто церковь в любом виде. Вот. Так что вот так бывают страшные вещи. Напомните-ка мне еще. Прочитайте еще раз письмо. Не все, а вот последнюю часть.
Ирина, да? Про публикацию. Вот. Прочла у святителя Игнатия, что хотеть спастись в миру, все равно, что стоять в огне, хотеть не сгореть. Или что-то не так поняла.
Видите, какая вещь. Вообще-то святитель Игнатий, святитель Игнатий – это, я вам скажу, чтение тяжеловатое и немножко не для мирян. Даже, я бы сказал, может быть, и не для всякого священника. Не потому, что это как-то уж очень высоко, и что ли, не каждый это поймет. Здесь, понимаете, во-первых, у него, я помню, убеждение было о том, что... Это уже он жил в 19 веке. Вот его убеждение, что вообще духовных старцев, вообще духовности там в церкви уже практически нет. Я помню, читал какую-то вещь его, какую-то статью, или письмо это было, письмо, кажется, какому-то его знакомому. Он писал, что единственного я человека духовного встретил, это где-то он какой-то станции, он разговаривал с каким-то мужичком, как раньше были вот эти люди, которые ходили от монастыря к монастырю, такие странники. Вот он с одним странником разговорился и вот увидел, что вот это вот единственный человек, вот, который настоящий, по-настоящему духовный. Вы знаете, в это же время были ведь старцы оптинские. как раз в это время, во времена святителя Игнатия. И о старцах оптинских он не сказал, но я не помню, чтобы он сказал вообще что-либо такое благоприятное, такое как бы, ну, положительное что-то. Он как бы этого не видел. Я не стану сам спорить, если мне скажут, что я что-то не понимаю святителя Игнатия. Я помню, что в свое время еще диакон Андрей Кураев, я помню, в свое время. Кстати, мне очень нравились книги отца Андрея, и действительно, у него были хорошие книги. Он, в общем, сказал много такого очень полезного для меня, я думаю, что для многих, потому что его до сих пор очень многие уважают именно за это его творчество первое. Я помню, что он сказал тогда: «Очень советую вам отложить в сторону творение святителя Игнатия Брянчанинова. Православие радостнее, человечнее, умнее и богаче. Когда со временем заметите, что вместо смысла жизни душу наполнен тотальный страх и осуждение, в том числе и того, что происходит в жизни церкви, вы, может, вспомните этот мой нестарческий совет». Здесь, может быть, вот это вот конец, значит, цитаты. Здесь, может быть, он немножко как бы по-своему все это, ну, не совсем, может быть, я с ними скажем словом, соглашусь. Но вот насчет того, что отложить в сторону творения святителя Игнатия, я бы согласился с ним. Я в свое время заметил, что немножко он тяжеловато судит вообще обо многом в жизни, о некоторых ситуациях жизненных. Тяжеловато. Вот. И вот в смысле духовности я еще раз скажу, что ведь он же был в Оптиной пустыне в свое время, святитель Игнатий. В общем-то, можно сказать, не выдержал там этого искушения, которые там его подстерегали. Вот. И он оставил Оптину. Ну, это дело его духовности. Это я ничего не хочу сказать. Он прославлен нашей святой церковью. Но я бы порекомендовал бы читать скорее как раз оптинских старцев. Вот я очень ценю книги преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Феофана Затворника, письма к мирянам, к монашествующим. Я считаю, что это на уровне древнего Патерика. Это очень, очень тонкие и точные духовные советы. Там можно для всякого человека найти. Там он беседует, в частности, отец Амвросий, он беседует с монахами, с людьми светскими, там, которые, в общем, не очень воцерковлены, с инокинями и с игуменями. То есть он, очень интересные это письма. Я бы рекомендовал бы лучше обратить внимание вот на это творение церковное. А святитель Игнатий, ну, кроме того, скажу, что это он, может, просто писал, это надо смотреть, кому он писал. Это, может быть, он писал какому-то монаху.
Да? Батюшка, я сейчас посмотрела, да. Это знаете что? Когда он очень просился еще молодым человеком у государя уволиться со службы и в монастырь пойти, а государь-император Николай Павлович его отговаривал, ну, не хотел потерять такого офицера, то он вот сказал ему, что великий князь заметил, что он может получить службу в южном климате России, что гораздо почетнее спасать душу свою, оставаясь в мире, на что Брянчанинов отвечал: остаться в мире и желать спастись, это ваше высочество, все равно, что стоять в огне и желать не сгореть.
Вот именно, да. Это нужно все творчество вообще любого подвижника. Там ведь есть, ну, различные периоды его жизни. И в различные периоды жизни можно даже и просто противоположные некие такие мнения найти от одного человека. Потому что, кроме всего прочего, человек может говорить, знаете, как на исповеди, между прочим, так же бывает у некоторых недоумения, потому что священник часто бывает так, он говорит одному человеку одно, совету дает один совет, а в другом случае, совершенно такую же ситуацию, он дает противоположный совет другому человеку. Потому что духовник знает, что души этих людей, они совершенно разные. И то, что полезно для одного, это губительно для другого. Поэтому священник, если он действительно чувствует человека, если он ну, как-то духовно понимает, у него есть понимание духовное, то он исходит просто из состояния каждого человека. Ну и, кроме того, конечно, действительно, здесь ситуация. Действительно, он, когда он пишет в ответ на письмо государя ему, то он, конечно, говорит о себе, и он дает тогда совершенно определенный ответ ему на совершенно определенное слово, которое к нему обращено. А если бы он стал говорить, скажем, с кем-то другим, он бы сказал, может быть, совершенно иное, исходя из того, что и ситуация иная, и разговаривает он с другим человеком. Так что вот, дорогие братья и сестры, надо то, что я сказал вот про святителя Игнатия, я не буду отрицать и говорить, что там что-то, может быть, я там как-то неправ. Дело в том, что вообще нужно очень внимательно подходить к выбору книг для своего чтения. Надо посмотреть, кому обращены эти книги, надо посмотреть, что это такое. Это письма каким-то близким людям, или это официальные какие-то ответы кому-либо, или это письма монашествующим, или это письма мирянам. В разных случаях здесь могут быть совершенно разные слова, разные отношения к одним и тем же ситуациям. И это не говорит о том, что это какая-то раздвоенность, а это говорит о том, что человек всегда исходит, вообще духовный человек и внимательный человек в разговоре с другими, он всегда исходит из того, с кем он разговаривает, и в какой ситуации он сам находится, и в какой ситуации находится тот, кому он дает совет. Вот о чем надо подумать. Так что вот, я не хочу все-таки отказываться от того, что я сказал и процитировал Кураева, потому что это мое давнее убеждение, что вот именно здесь отец Андрей был прав совершенно. И в любом случае, даже это не касается, когда святитель Игнатия, это всегда надо иметь в виду и быть очень осторожным. Вообще говоря, я даже и проповеди упомянул об этом, вообще нужно иметь духовника. Всякий православный человек должен иметь духовника своего. Это может быть какой-то человек или самый близкий священник из близкого храма какого-то. Или это может быть наоборот какой-то очень, очень далеко живущий какой-то старец, может быть, к которому он ездит и берет у него советы насчет в том или ином случае. Вот, например, у нас был духовник, отец Вячеслав, в свое время, пока он не умер. Так мы у него были довольно редко. Но в каждом случае какой-то серьезной проблемы, семейной, вообще житейской проблемы, мы, конечно, ехали к нему, и у него исповедовались, и у него спрашивали совета, как нам поступить. И, кстати, по этому совету я, собственно, и стал священником, потому что была у нас квартирная, там, житейская такая ситуация была очень тяжелая. И когда я приехал к нему и рассказал ему эту ситуацию совершенно иной целью, я хотел у него там спросить, а там вот не поможет ли он мне, а он меня вдруг направил в церковь, в одно благочение, чтобы я там служил алтарником, служил сторожем с целью, чтобы в конце концов подготовиться к принятию священного сана. Это было для меня очень неожиданно, но я воспринял это как просто как Божье такое указание, что вот мне Бог мне направляет именно вот в этом направлении, хотя я этого совершенно не ожидал и не готовился к этому раньше. Вот. Да, но это такие случаи, конечно, очень-очень редкие бывают, но я бы советовал всегда, вообще, как можно чаще, в любых ситуациях, вот ситуациях там житейских своих, каких-то ситуации со здоровьем, с семьей, ситуации, ну, всякие-всякие какие-то сложные проблемы, обязательно идти и советоваться, просто хотя бы просто посоветоваться, не то, что вот прийти, вот что вы мне скажете, то я и сделаю, а хотя бы просто прийти и посоветоваться с духовником. Хотя, вообще-то, ну, вот поступать вот так вот, может быть, как вот что вы мне скажете, то я и сделаю. Вот, может, не слух говорить, а просто иметь в виду, вот что мне батюшка скажет, вот я так и поступлю. Вообще, это спасительно очень, спасительно, потому что это как бы Бог говорит тогда тебе через твоего духовника. Потому что, понимаете, я вот сколько раз в последнее время особенно я сталкиваюсь с этими проблемами, вот даже, вам скажу, в случае с вирусом, с этими, и с этими там всякими вакцинами, и всякими этими другими вещами, что люди не берут благословения, а обращаются, берут благословения у Роспотребнадзора. Вот, понимаете, Роспотребнадзор, он существует в своем разрезе и выполняет свою функцию, А духовник, то он существует в своем роде, в своей жизни, и он выполняет тоже свою функцию. И поэтому, когда у тебя какие-то проблемы, нужно иметь в виду и то, и это, и руководствоваться, в общем-то, тем, как Бог тебе через твоего духовника, он тебе указывает твой, так сказать, ну, поступок какой-то, как ты должен совершить, что ты должен сделать. Вот о чем надо думать. Это не только в случае с этим, с ковидом, с вирусом, а вообще всегда. Понимаете, потому что некоторые, действительно, я знаю, вот, перед тем, как лечь на какую-нибудь операцию, берут благословение. Если я беру благословение, меня священник благословляет, вот, то есть я абсолютно уверен, что все, моя жизнь, она в руке Божьей. Я послушание у своего духовника, послушание у Господа, я вручаю свою волю в Его, Его волю, волю своего Создателя, и ничего такого, что мне бы повредило моей душе, самое главное, моей жизни, оно не случится со мной. Но если бывает и так, что там, мы знаем о такие ситуации, скажем, какие-то духовники были, что они не благословляли, скажем, на какое-то лечение. И это тоже, ну, может быть, если тебе это вмещаешь, твоя душа, он еще может вместить это вот такое вот послушание в таком смысле. Ну, хорошо, слава Богу. Ты должен знать, что в конце концов ты не сам по себе, это не твоя воля, а это воля тоже Господа, который тебе сообщил, твой духовник. Я не говорю о том, что сейчас очень боятся младостарцев, которые там управляют всем, вот как сейчас мы знаем, с известным нам человеком, что произошло, какие печальные события происходили. Ну, всякое бывает. Бывает всякое. Мы знаем, что и мы очень верим, мы вот ложимся в больницу на какую-то операцию. Но мы же верим хирургу. Мы верим. Но и бывает, что хирурги ошибаются. А что же нам делать? Тогда вообще не обращаться к ним, что ли, за помощью. Я помню, я когда еще был художником, макетировал один журнал. И вот там главный редактор этого журнала, женщина, рассказала историю, как ее просто чуть не убили. У нее муж был главный врач какой-то больницы, но он уехал в командировку на несколько месяцев. И вот в его отсутствие, в этой самой его больнице, просто ее чуть не убили, потому что врачи не заметили какой-то маленькой там вот анализы, она там сдавала, там все прошла эти положенные всякие исследования. Они не заметили одной маленькой такой вещи какой-то, которая потом, когда вскрылась, вот когда уже дошло, до, вообще, можно сказать, до ручки, и она еле дышала уже, кто-то заметил, что вот этот, посмотрите, это совсем иное. Диагноз совершенно был изменен. И, слава Богу, ее успели спасти. То есть видите, что делается? Врачи тоже не безупречны. Ну, что же нам вместо этого не обращаться к врачам? Так что вот, врачам врачебное, а духовнику духовное. И тем более, еще возвращаюсь тогда, чего мы начали к этой книге, тем более, когда ты начинаешь читать что-либо, не надо читать просто, потому что тебе понравилась обложка. Или ты слышал об этом человеке очень много, вот давай я прочитаю. Спроси у священника вообще, а вообще вот это как полезно мне будет прочитать или нет? Потому что тот же самый Икураев, который начинал с очень хороших книг, но если его сейчас послушать, это же невозможно, это никому нельзя порекомендовать слушать, что он там говорит, что пишет. Все меняется, все в мире на живое, оно переходит из одного состояния в другое, так что все нужно внимательно, быть ко всему внимательно в этом мире. Так что помогай Бог.